Санкт-Петербург прибыла легенда ленинградского рок-клуба Джоанна Стингрей. Цель визита – презентация книги «Джоанна в стране чудес». Собственный корреспондент «Яхт-радио» Кирилл Разумов первым взял интервью у американской звезды советской рок-тусовки 80-х.
Джоанна, привет! Как твой русский?
Мой русский нормальный, я делать интервью сегодня на русский язык. Более-менее, я могу говорить.
Отлично. Looking back in the past.
Возвращаясь к прошлому, почему ты приехала в Советский Союз в 84-м году? Почему сюда, а не в Монголию, Восточную Германию или Румынию?
Было несколько причин. Во-первых, я хотела переменить обстановку и разобраться в своей жизни. И в музыкальной своей жизни, и в личной. А моя сестра училась в школе в Лондоне. И когда я ей позвонила и спросила, могу ли я к ней приехать, она ответила, что уезжает на пару недель в студенческую поездку по России. И меня прямо как озарило. Мой отец в 60-х снимал документальный фильм, как раз про коммунизм, про империю зла, и говорил мне, никогда не ездить за железный занавес. Но если отец говорит что-то не делать, то это как раз и надо попробовать. А еще, когда я училась в университете, у нас была организована поездка в СССР. Но у мамы не было денег, чтобы меня туда отправить, так что с Россией у меня было много связей к тому времени. И я поехала с сестрой в Россию. И, кстати, в Монголии я тоже была. Совсем недавно, в этом году.
И я знаю, что у тебя уже был номер телефона Бориса Гребенщикова.
Нет, его номера я не знала. Был телефон Севы Гаккеля.
Ты планировала брать у Бориса интервью?
Нет, я думала, что это будет краткая встреча с так называемым русским рокером. Я не верила, что такие вообще есть. И я пошла на эту встречу, думая, что я настоящий американский рокер. У меня были с собой мои промо-фотографии, обложка моего альбома, и что я произведу на русского музыканта неизгладимое впечатление. И я, конечно, сильно ошиблась. Он, а не я, был настоящий и просто невероятный музыкант. И мне было уже неловко давать ему слушать мои песни после того, как я услышала его. И я не думала, что мы еще раз встретимся, но и он, и Россия уже вошли в мою кровь.
Ты встретилась с этими прекрасными людьми, была ими очарована и решила вернуться и помочь, так?
Первое, о чем шла речь, это о том, что незадолго до меня Борис встречался с кем-то, связанным с Дэвидом Боуи. И Боуи слышал записи Бориса, ему было интересно. И этот прежде спрашивал, надо ли что-то прислать и чем-то помочь. И Борис просил с этим человеком связаться. А я в ответ сказала, что я вернусь и могу что-то привезти. И они оба, и Борис, и Сева, посмотрели на меня как на сумасшедшую, потому что к ним многие приезжали из разных стран и обещали вернуться, но никто не вернулся. Но я настаивала, спрашивала, что им надо. Борис сказал, что медиаторы всегда нужны, что-то еще. И когда я вернулась с красным Fender Stratocaster, купленным на деньги Боуи и медиаторами, и еще много с чем, они были даже не так удивлены гитарой, как самим фактом моего возвращения, потому что все обещали вернуться, и никто этого не сделал.
Ты когда-нибудь считала, сколько всего гитар ты привезла в Россию?
Я не считала, но я много пересматривала видео, когда писала книгу. И однозначно это красный Fender Stratocaster, и потом я помню серую Yamaha, которую мы привезли Вите Сологубу, потом еще белая и черная гитара для Юрия и белая гитара для Виктора. Думаю, минимум 6 гитар. Но потом были еще драм-машины, ведь в России вообще не было драм-машин, поэтому та, что я привезла, была очень востребована. Да, ведь еще были синтезаторы, как минимум 2. Один, помню, был просто огромным, другой поменьше. Итого 2 или 3 синтезатора для Сергея Курехина.
И вот ты вернулась с этими инструментами, и все, конечно, были удивлены, да?
Очень удивлены. И каждый раз, когда я что-то привозила, они были удивлены и благодарны. И это не обязательно было какое-то дорогое оборудование. Я могла привезти банковский браслет за доллар. И это было источником радости. Послушай, ведь каждый человек получает удовольствие, доставляя радость другому человеку. А теперь подумай, насколько мне повезло. Я смогла доставить им столько счастья и была счастлива сама от этого. В первый год я приезжала каждые 3 месяца, и это была официальная тур-поездка. Им, как и всем русским, было запрещено появляться в аэропорту, и вообще общаться с иностранцами. А я, в теории, всегда была должна быть с группой и не показывать, что я тут с кем-то знакома. Я съездила во много туров, поэтому, думаю, турфирму крайне удивляло, почему кто-то едет в Советский Союз с музыкальным оборудованием. Несколько раз я приезжала в СССР из Финляндии и на арендованной машине, и тогда Юрий или Виктор могли помочь. Но в основном это была моя младшая сестра Джуди, которая практически всегда была со мной и очень мне помогала. Она также за все это время сняла множество видео и фотосюжетов.
Вот это был как раз мой следующий вопрос. Кто сделал все эти многочисленные фотографии?
Моя сестра.
А почему мы так мало о ней знаем?
Все, с кем я была тогда, ее знали. Борис, Сева. Она была очень близка с Севой. Но она не такая, как я. Более спокойная, не лезет все время вперед. Да, ее все знали, но когда мы с Юрием поженились в 1987-м, она переехала в Москву и в результате вышла замуж за Василия Шумова, и они уехали в Штаты. Потом Вася вернулся обратно, но это уже другая история.
Когда ты или Джуди снимали, вы вообще понимали, что творите историю?
Конечно, нет. Мы просто были в полном восторге от этих парней. Мы щелкали фотоаппаратом. Потом я показывала эти снимки друзьям или даже на лекциях в университете. Ведь никто не мог поверить, что в СССР есть рокеры. Еще дело в характере моей сестры. Многие девушки, когда им чуть за 20, неуютно чувствуют себя на больших вечеринках. И фотокамера – это как защита. Одни веселятся, пляшут, выпивают, а другим легче быть где-то сзади и щелкать камерой. Вот так. Так что мне повезло с сестрой и в этом смысле.
Продолжая тему с музыкальными инструментами, у меня очень материальный вопрос. Кто платил за них?
Знаешь, работая над книгой, я поняла, сколько вообще денег потратила моя мама на мои поездки туда-сюда. Я, конечно, очень виновата перед ней. Я понимала, что она мне помогала, но сейчас только поняла, насколько. А оборудование я добывала двумя путями. Первый – я звонила, например, в Yamaha и рассказывала эту безумную историю, что я связана с подпольными рок-группами в СССР и так далее. И поскольку история была безумна, а я была так неподдельно эмоционально, все это вызывало интерес. Меня приглашали поговорить, и я рассказывала и рассказывала, и показывала фотографии. И очень часто они соглашались дать группам инструменты или что-то еще бесплатно. Так я подружилась, например, с главой самого большого музыкального магазина в США. Если я что-то покупала, а это второй путь, я получала самую низкую цену. Я работала, конечно, но заработанных денег хватало в основном на авиабилет.
Хорошо, теперь перейдем к истории с выпуском пластинки Red Wave. Это был успех, это была слава по всему миру, это понятно. Все пластинки проданы.
Очень забавно, что ты задал этот вопрос. Да, все было продано. Первые 5000 копий – это был специальный выпуск, красный диск и желтый диск. Потом было еще 2 тиража по 5000, и они тоже были проданы. И у меня дома оставались эти пластинки, немного, но я постепенно все раздала за последние 6 месяцев. И у меня ничего не осталось, и пришлось купить. Некоторые по $100, но в основном по 50. Покупала в интернете, в основном на eBay. Еще на каких-то ресурсах. В общем, купила где-то 5 или 6 моих собственных пластинок.
Я прочитал, что когда ты искала лейбл, который выпустит пластинку, ты обращалась ко многим известным компаниям, и они были заинтересованы, но отказали, потому что не хотели связываться с проблемами авторских прав. А маленькая компания Big Time согласилась. Им что, было все равно?
Да, все равно. Парень, владелец, был из Австралии. Он сказал, возникнет проблема, будем решать, но будет отличный пиар. Для него это была выигрышная ситуация, win-win. Он понимал, что в Америке никто не имеет никакого понятия о русском роке, и что вся эта история имеет большие шансы попасть в прессу, как это, собственно, и случилось. Все медиа, музыкальные, политические, другие, хотели интервью о Red Wave. Это было в первый раз в Америке, и диск стал большим хитом.
Ты сама лично выиграла от всей этой истории?
Конечно, я стала известной. Все хотели интервью со мной. Кем я была до встречи с этими русскими? Да никем. Я хотела им помочь, я познакомила Америку с их музыкой, но они физически не могли сюда приехать, поэтому все интервью были со мной. Я была в центре внимания. Я хотела им помочь, но и они, хотели этого или нет, помогли мне. И так же произошло с книгой, которую мы написали вместе с дочерью, и которая сейчас выходит в России. Она в первую очередь написана в память о моих друзьях, особенно в память тех, кого уже нет. Виктор Цой, Сергей Курехин, Гурьянов. Но эта книга же и обо мне, о моей жизни. Моя история, история Red Wave и всех моих друзей. Все переплетено.
Это была лучшая часть твоей жизни?
Абсолютно. Это и моя дочь. Дочь, опять же, имеет русские корни. Да, конечно, это была лучшая часть моей жизни. Рано или поздно какие-то события становятся историческими, но когда ты в них живешь, ты не знаешь, будет это время истории или нет. Запомнят его или забудут. И если тебе повезет, ты окажешься с теми людьми и в тех событиях, которые спустя 35-40 лет по-прежнему будут интересны. И мне очень повезло оказаться именно там. Я очень счастлива.
Согласишься ли ты, что, несмотря на безумную популярность на родине, ни одна из групп «Кино», «Аквариум», «Алиса» не стали по-настоящему популярны на Западе?
Да, это так. Одна из причин – время, другая – язык. Но Борис должен был стать звездой. У него единственного поэзия на английском была и есть так же хороша, как и на русском. В России знают, что он великий поэт. И я скажу, что на английском он также хорош. Может быть, это были какие-то ошибки в продюсировании, но у него было и есть достаточно таланта, чтобы стать очень популярным на Западе. Мы написали с ним много текстов на английском, и я знаю это точно. Он великий поэт и исполнитель на обоих языках.
Почему после всех этих событий в конце 90-х ты уехала из России и очень долго не возвращалась?
Я уехала из России, когда была беременна моей дочерью в 1996-м. И так как тогда не было современных средств связи, в первую очередь интернета, то можно сказать, что я закончила одну жизнь и начала другую, жизнь матери. А жизнь в Америке очень дорогая. Одна звукозаписывающая компания предложила мне контракт, но надо было ехать в тур сразу же с ребенком, жить в автобусе, и я отказалась. Пошла на работу, все закрутилось, и я забыла как-то о России. Конечно, я помнила о друзьях, но как-то это все отошло в сторону. И только когда я сделала свой сайт, и он стал так популярен, я вдруг увидела много друзей на Фейсбуке, и мои друзья были снова со мной, в моем компьютере. Так я снова начала общаться с Борисом, и с Юрием.
Расскажи про книгу. Как это все получилось?
Много лет я давала интервью, даже когда я была вне России. 2-3 раза в году я давала интервью российским журналистам. Ко дню рождения Цоя или о Гребенщикове. И, честно говоря, устала от одних и тех же вопросов. И уже давно хотела собрать все истории в одну и написать книгу. А когда я увидела, насколько популярен в России мой сайт, и что люди хотят знать больше о событиях 80-х, я начала писать. Сама и также с помощью нанятого помощника-писателя. И получилось плохо. Причем у него еще хуже, чем у меня. У меня хоть какая-то жизнь была в ней. И потом, в мае прошлого года, мы приехали в Россию с дочерью. И она познакомилась и была совершенно очарована Гребенщиковым, Витей Сологубом, Юрием и вообще всей атмосферой. И поэтому прочитала первые 3 главы книги. И сказала, что может переписать и будет лучше. И сделала это. И все так заиграло сразу, как будто она там была. И так мы работали целый год. Я писала, она переписывала и шлифовала. А Алекс Кан, единственный, кому я могла доверить перевод, переводил. Алекс был там, был частью событий, и я ему абсолютно доверяю, и верю, и знаю, как он отличный переводчик. Моя дочь превратила мой текст в поэму, и я совершенно не хотела терять этот стиль в переводе. В общем, за год мы сделали книгу.
Спасибо огромное. Мы планировали 15-минутное интервью, а уже разговариваем полчаса. Пора заканчивать. Но я должен задать последний вопрос. Мы же яхт-радио. У тебя есть опыт плавания на лодке?
В детстве у родителей моей лучшей подруги была большая яхта. А на ней Hobbycat, небольшой парусный катамаран. И мы провели с ней множество часов после школы, плавая на этом катамаране. Так что да, опыт у меня есть, но это было давно, не сейчас. А вот моя дочь, Мэдисон Стингрей, ей есть о чем рассказать. Давай. У меня вообще-то не было яхтенного опыта до поступления в Джорджтаунский университет, а у них была яхтенная команда. И однажды, когда мне безумно надоело сидеть в библиотеке, я пошла и записалась к ним, благо была открытая вакансия. И я прошла, был пробный выход. Мне коротко все объяснили, что да как, и я совершенно влюбилась в яхты. И в этот год, когда я уже была в команде, мы выиграли национальные студенческие яхтенные соревнования. И это потому, что мы тренировались у нас на реке Потомак. А говорят, что если ты можешь ходить по Потомаку, ты можешь ходить всюду. Мы проводили на воде 5-6 часов, и когда не было ветра, ловили ветер от взлетающих и садящихся неподалеку самолетов. Я очень люблю ходить под парусом и считаю, что у яхтинга и музыки много общего. И то, и другое – это уход от повседневной рутины, это свобода самовыражения, и это мне нравится. Я получила свои яхтенные сертификаты уже дома в Лос-Анджелесе и продолжаю заниматься.
Thank you. Just you want it, please. He wear no shoe shine, he got Trojan football, he got on the finger, he shoot Coca-Cola, he say over me. He begged production, he got war is gumbo, he got horn of sideboard, he won spinal cracker, he got feet down below his knee. Hold you in his armchair, you can feel his come together right now over me. Over me.